Бескорыстное отношение к близким. Отказывал ли я нуждающемуся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет. Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему». Сегодня мы живем в такое время, когда вот эта тема, я бы сказал, тема, которую братья поручили, она очень ответственная, и она, я бы так сказал, что это она и больная тема. Потому что бывает, наши отношения до такой степени где-то заходят в корысть, что если убрать корыстные отношения между нами, вообще никаких не останется. Вообще никаких не останется. И вот это слово «бескорыстное отношение к близким», бывает, мы даже недооцениваем. Я вот когда эту тему готовил, словарь читал с места Священного Писания, и как-то она мне больше открылась, насколько это серьезно. Я прочитаю еще одно место. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это». Чтобы вы не поступали с братом своим беззаконно, противозаконно и корыстолюбиво. В словаре Даля корысть, друзья, там такая характеристика корысти. Страсть к приобретению, жадность к деньгам, к богатству, любостяжание, выгода, нажива, брать в свою пользу, гнаться жадно, кидаться на добычу. Вот сегодняшнее время, время свободы, когда нет гонений, мы живем свободно. И так кто-то понял эту свободу, что можно сегодня неплохо пожить и на земле. И как-то переформировался весь ум, и силы сконцентрировались на том, чтобы неплохо пожить. Друзья, и вот здесь так написано, чтобы не поступали с братом корыстолюбиво, чтобы наши отношения друг с другом не были построены на выгоде, или на каком-то приобретении, что я могу с брата приобрести. А как вот в Иове написано, наоборот, оказать помощь. В словаре Даля там есть еще две пословицы такие к этому слову. Корысть. Его корысть одолела, ни спать, ни есть не дает. Еще одна пословица. Без корысти торговать нельзя. Прямо и конкретно. Вообще, друзья, так это слово «корысть», ну, бывает, оно сегодня и в лексиконе мало используется, оно старинное слово, но в Библии оно используется часто и определенно говорит. 118-й Псалом, который говорит о Слове Божьем, 36 стих, здесь так написано. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не корысти». То есть здесь противопоставляется или корысть, или откровение Божье. Если ты живешь откровениями Божьими, то ты не будешь жить корыстью. А если ты будешь жить корыстью, тогда ты спиной поворачиваешься к откровениям Божьим. Вот здесь противопоставление. Я не знаю, слышали вы такой рассказ или нет. Он детский рассказ, у нас на диске где-то есть. «Шумел камыш». Слышали мы, да? «Шумел камыш». Там приехал брат в одно местность, побыл на собрании, после собрания вышел, ему ночевать негде, и вот все интересуются, где, браток, жить собираешься, да сам не знаю, ну все так спрашивают, и так он один остался. Все разошлись, а никто о нем не подумал, как бы пригласить его. Друзья, ну так слушаешь, когда улыбаешься, это правда, думаешь, ну, наверное, что-то неправдоподобное, да ведь? Какой-то пьяница там подобрал, верующий, не под... как-то, ну как-то оно немножко неправдоподобно. Мы вчера с братьями вечером поехали на благовестие. Такое благовестие необыкновенное было. Почему вечером? Мы поехали на благовестие узбекам рассказать о Христе. К узбекам. Они работают, их бригада там от кургана недалеко. А почему вечером? Они днем работают. И только вечером они могут быть дома. У них там такая избушка с досок сколочена. Там они так живут, ну, бедно. 4 человека. Мы поехали с братьями туда. И по дороге случилось у нас такое непредвиденное. Я много лет за рулем, уже 20 лет. В моей жизни еще такого не было. Свободная трасса, 4 полосы движения, посередине двойная сплошная. Я еду по своей полосе, вдруг вижу навстречу, не знаю откуда, летит машина прямо по моей полосе и прямо мне в лоб. И приближается очень быстро, скорость очень большая. У нас скорость тоже не маленькая, и он очень быстро, буквально доли секунды все решали. Резко я взял вправо, виск, резина, тормоза, все вправо взяли, и он мимо нас пролетел. Буквально доли секунды, и могли бы попасть в аварию. Но когда свернул направо, там уже раз встречная фара меня ослепляет, ничего не видно, и я залетел, там яма, большая яма, и колесом в эту яму на асфальте, и пробил колесо. Бескамерная резина, остановились на обочине, в багажник, почему-то домкрата нет, у меня сын, он часто у меня домкратом пользуется. И вот там попользовался, а обратно не положил. Запаска есть, домкрата нету. Что делать? Диск загнулся. Компрессор есть, накачать можно, но невозможно, потому что диск загнулся, там дыра. Попытались баллонником стучать, не получается. Что делать? Стоим на аварийке, поехали на Благовестие. Друзья, знаете, что хочу отметить? Вот у меня когда трудности, мне жена всегда звонит. Я удивляюсь. Она мне сразу звонит. Вы где? Первый вопрос всегда. Я говорю, мы сломались, молись, вот у нас такие переживания, проблемы, все. И мы здесь стоим на трассе, включили аварийку, и вот стоим мы. 5 минут стоим, 10 минут стоим. Стоим и интенсивно машем руками. Ну, как вы думаете, друзья, люди начали останавливаться, да? Ночь на дворе, сразу машин куча, да? Мы тоже на такой скорый успех не рассчитывали, поэтому мы одного брата послали, иди там, несколько километров мы проехали, стоянка для больших машин, попроси у них молоток, чтобы нам диск отрихтовать. И брат пошел, а мы в это время останавливаем машины. Останавливали, никто не останавливается. Вдруг, мимо нас пролетали разные машины, и грузовые, и джипы, и всякие разные. Вдруг смотрим, такая шестерка, какая-то кривая, такая остановилась. Вот, выходит оттуда человек, я к нему подбегаю, он говорит, чем могу помочь, а сам на ногах не стоит. Я говорю, друг, какой ты молодец, что ты остановился, вообще никого не боишься, едешь вот так. Он говорит, что произошло? Я ему рассказываю так и так, он говорит, у меня все есть, открывает багажник. У него там стоит эта бензиновая электростанция, наборы ключей. Там у меня лопата есть. Лопату надо? Лопату подарю. Электростанцию надо? Забирай электростанцию. Что вам надо-то? Вот. Ну вот колесо, молоток бы нам отрихтовать диск. Запаску забирай. Забирай запаску мою, ставь себе, езжайте. Еле уговорили, на молоток согласился. Вот. Ну и... В общем, рихтуем мы колесо, а он все уговаривает. Да что вы его рихтуете? Заберите мое. Давайте, поехали ко мне. Я вот здесь рядом живу. Поехали ко мне. Чаю попьете у меня, отдохнете, посидите. Поехали ко мне. А мы прямо это рихтуем этот диск и думаем, что это такое. А мне сразу вот шумел камыш мне вспоминается сразу. Шумел камыш. Я ему говорю, Коленька, ты такой красивый вообще, Коля. Давай ему в любви там признаваться. Я говорю... Я говорю, давай мы это, твой телефончик запишем, потом с тобой созвонимся, на трезвую голову еще поговорим. Записал я его номер, так я его и записал у себя. Коля, помощь, так записал. Вот сейчас после молодежного, даст Бог, поедем на Благовестие. Друзья, ну знаете, я вот так подумал, думаю, ну вот у него, у пьяного, у него голова не работает, да, вот он остановился, правда? У них же голова не работает у него. А у тех, у кого работает, они что думают? Вот они видят аварийка, мигает машина. Что думают они, у кого голова работает? Надо остановиться, да? Или как? Вот вы что думаете, когда едете, братья? И аварийка ночью мигает, аварийка, что вы думаете? Авария и надо... На какие педали давить надо? Друзья, вот действительно так бывает. Вот удивительно, вот сегодня вот бескорыстное отношение часто можно увидеть у того, у кого только голова не работает. А у кого голова работает, все работает в одном направлении. Что я буду с него иметь? Вот представьте, если рядом с вашим городом кто-то сломался. И вам звонят и говорят, там, брат какой-то сломался, надо бы ему помочь. Какие мысли в голове? Что за брат? Ага, а где он живет? А чем занимается? А деньги вообще у него есть? На ремонт или еще что-то? Мне бензин надо будет потратить, к нему приехать. А может, мне и там ночью надо будет, а мне завтра на работу. А как, вот как в мыслях бывает, друзья? Есть такое стихотворение, там четверостишье о братских отношениях. «Почему мы терпим поражение и несем утрату за утратой? Потому что наши отношения не такое, как должно быть к брату». Друзья, вот эти отношения, если они корыстные, это Богу не угодно, и за это грядет гнев Божий. Я прочитаю Исаии, 57 глава, 17 стих. Исаия 57, 17. «За крест корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал». Вот такая характеристика. «За грех корыстолюбия его я гневался». Это говорит о том, как Господь относится к этому. Он говорит, я гневался, поражал его, скрывал лицо и негодовал. Бывает, мы терпим какие-то в нашей жизни трудности и не можем понять, откуда это, почему у меня проблемы в жизни. Да может, потому что наше отношение не такое, как должно быть брату. Мне много приходится ездить, двигаться так. Я машину весной купил, у нее было 42 тысячи пробегу. Сейчас у него уже 80, вот, за полгода. Много приходится двигаться и по служению. И поэтому у меня и примеры где-то, а не с дороги тоже. Много примеров для проповедей. Я еще один пример расскажу. Прошлым летом ехал я на служение. И вот еду, и мимо только отъехал я от нашего поселка, километров 20. Смотрю, стоит на обочине машина. Что-то два молодых человека, BMW. Машина такая старенькая, BMW. Года 93-95, транзитные номера московские, и два человека молодых, что там с колесом задним. Вот колесо, проехал, съездил по служению, еду обратно, часа через 4, смотрю, они все еще стоят. И что-то там все еще около машины. Ну, думаю, что-то, наверное, серьезно, остановился, подошел к ним. У них серьезная беда случилась. У них задняя стойка, независимая подвеска, братья, кто знает, и обломился болт стойки к подвеске. И подвеска фактически ни на чем не держится. И вот как сейчас ее обратно зафиксировать, они думают и не знают, что сделать. Я подъезжаю к ним, посмотрел, проблему посмотрел. Я говорю, вы вообще чего хотите-то? Они говорят, нам сварщик нужен. Я говорю, а что здесь сварщик сделает? Ну вот может как-то приварить этот болт? Это нереально, я сварщик. Я скажу, это нереально, ничего не получится. А что сделать? Ну, в общем, жалко было их оставлять. Один омский молодой человек, а другой московский, с Москвы. И вот поехал домой, привез эту вот тоже электростанцию, которую вчера нам предлагал Коля. Привез дрель, мы начали там сверлить, начали там разные приспособления делать, то, другое. Ну, в общем, время затянуло, часов 8 мы занимались этой машиной. До 2 часов ночи, в 2 часа мы закончили. Мы с ними за это время хорошо познакомились. Комары очень хорошо с нами познакомились в это время. Они нас там ели полным ртом, как говорится. Вот. И мы поехали ко мне домой, хотя им не попутно. Поехали ко мне. В это время там я созвонился, там баню приготовили. Они покушали, помылись в бане, по Библии подарили им, и они поехали. Он мне записал номер своего телефона московский. Тут Сергей его звали. Я ему свой номер дал. Ну, друзья, через спустя некоторое время я пересматривал телефонную книгу, смотрю, какой-то Сергей, Москва, кто такой, ничего, стер, не знаю, что за телефон. Но проходит год, и мне жена звонит, вот летом говорит, слушай, приехали люди какие-то, очень на богатой машине, Мерседес такой черный, на таких широких литых дисках, какие-то представительные люди приехали, ты им год назад машину помогал делать на трассе. Я и не помню ничего, когда это было. В общем, они очень хотели тебя увидеть. Детям гостинцы привезли, там все. Я говорю, они куда едут? Они едут в сторону Омска, а я как раз в сторону Кургана еду. Я решил остановиться и их подождать на трассе. И вот стою на трассе, примерно по времени рассчитал, когда они должны ехать. И так поток машин идет, и смотрю, черный Мерседес, примерно как мне рассказали, такой кроссовер такой большой. И вот идет машина. И я его прямо останавливаю из колонны. Он остановился. выходит, я говорю, останавливаться надо, когда люди ломаются на трассе. Но он улыбается, он сразу меня узнал, подошел, мы с ним обнялись, я его вспомнил. Немножко постояли, поговорили с ним. Я говорю, вы знаете, ребята, вы меня удивили, вообще сильно удивили. Год прошел, как вы не забыли? Я говорю, такое забывать нельзя. Давай запиши телефон, будешь в Москве, приезжай в гости. Я еще раз записал телефон, думаю, кто его знает, вдруг буду хоть поблаговествовать, поехать им там. Записал телефончик, проходит совсем немного времени, и у меня мой брат по плоти сейчас живет в Москве, работает там в такси, звонит мне, говорит, слушай, брат мой дорогой, помоги мне, может, у тебя тут есть верующие, друзья где-то, мне бы жилье какое-то найти. Мы готовы платить, все, двое их там работают. А я вспоминаю про этого Сережу Московского. Звоню ему. Я говорю, Сереж, слушай, у меня там брат работает. Ты не мог бы как-то помочь с квартиркой? Он говорит, без проблем. Я вникну в этот вопрос. Я ему оставляю телефон брата своего. Через два дня он мне звонит. Брат мой нашел двухкомнатную квартиру. Там это в частном секторе, частный дом, как двухкомнатная квартира. Совершенно бесплатно. Они вдвоем туда заехали. Он мне звонит, говорит, слушай, что за человек этот, который нам дал квартиру? Это что за человек-то? Ты его знаешь? Я говорю, я его знаю, ну, рассказал, сколько его знаю. Вот, с ним два раза на трассе встречались. Ну, у него как фамилия-то, как у него? Я говорю, не знаю. А кем он работает? Я говорю, не знаю. Слушай, говорит, мы тут спустились в подвал, а там стоят эти мотоциклы, эти Harley Davis. 7 штук в подвале мотоциклов. Говорит, здесь столько всяких сокровищ. Как нас сюда пустили, говорит. Я говорю, я не знаю, как это произошло. Вот как это так может происходить? А он потом мне звонит, этот Сережа отчитывается. Все, говорит, я твоих там, брата твоего оформил. Он живет на квартире. Еще какая помощь нужна, звони. Прочитал я две характеристики, есть о корости. Как бы такие серьезные характеристики. В 1 Петра, 5 глава, 2 стих, здесь о корости так написано. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Вот здесь корость, она названа, она гнусная. Ну, для меня слово, что корость, что гнусная, так оно неизвестно. Открыл словарь, читаю. Что значит гнусное? Гнусный – это гадкий, мерзкий, скверный, поганый, подлый, безнравственный, непристойный. Друзья, это характеристика корости. Как называет ее Слово Божие? Это гнусная корость. Гнусная корость. Друзья, есть еще одна характеристика. Это в послании Титу. Послание Титу, 1 глава, 11 стих. Здесь так написано. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корости. Я открыл словарь посмотреть, что значит постыдная корость. Постыдный значит позорный, срамный, что бесчестит, наносит поругание. Постыдный – это позорный, срамный, что бесчестит и наносит поругание. Братья и сестры, если у нас такие взаимоотношения где-то есть, как это должно нас унижать, как верующих? Если у нас где-то есть такие отношения друг с другом, что я буду с него иметь? Или я не хочу на брата своего что-то потратить? Друзья, эти эпитеты, они к нам относятся. 9 Псалом, 24 стихом, здесь так написано о корости. «Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя». Корыстолюбец ублажает себя. Вот сейчас брат передо мной говорил и спрашивал, сколько нам нужно денег, чтобы нам быть удовлетворенными. Написано, корыстолюбец удовлетворяет кого? Себя. Получается, я работаю и думаю о ком? О себе. Получаю деньги, о ком думаю? О себе. Выбираю место работы, о ком думаю? Мы как-то с братом идем по рынку, а там женщина торгует шапками зимними. Видит, что у нас на головах что-то непонятное. Она говорит: «Мальчики, купите себе к Новому году подарочки. Ну, купи себе любимому шапочку. Купи себе любимому». Друзья, действительно, так бывает, что себе любимому мы много, что у нас фантазия очень хорошо работает. А вот как-то подумать о ближнем, о чем Слово Божие нас учит, оно бывает так нет. Как-то Владимир Николаевич говорил такое высказывание, что сегодня есть вот эти три «С». Может, вы слышали, три «С» – самолюбие, сластолюбие и сребролюбие. Это все вокруг нашего «я». Это все ублажает меня. Написано: «Корыстолюбец ублажает себя». Прочитал места, какой должен быть служитель. Вот три места написано, характеристика служителя. И во всех трех местах написано, что служитель должен быть некорыстолюбив. То есть, другими словами, тот, кто любит корысть, тот, кто любит выгоду, он не может быть служителем. Потому что он иначе везде будет видеть какую-то выгоду, какую-то корысть, и он не сможет полноценно нести служение. Служитель должен быть некорыстолюбив. А Иофор, когда пришел к Моисею и сказал, помните, говорит: «Выбери там, что ты себя измучаешь и народ, выбери себе помощников». И он дал характеристику, каких надо выбрать. Он говорит: «Выбери людей, ненавидящих корысть». Люди, которые будут ненавидеть корысть, они принесут пользу. Мне вспоминается, читал «Вестники истины», может, и вы читали, это был юбилейный «Вестник истины» за 11-й год, и там про Михаила Ивановича Хорева рассказывается, как он был на Востоке, и братья ему икры красные предложили. «Михаил Иванович, возьмите, с собой увезете, недорого здесь». А он так ответил, говорит: «Я один из четырех рабочих, о которых написано в книге пророка Захарии. И эти рабочие, они должны были обломать рога рогатому. Мои, говорит, трофеи, они духовные, нематериальные. Я, говорит, сюда приехал не для того, чтобы икрой запастись, а чтобы принести духовную пользу». Вот наши братья, которые уже в вечности, они такой добрый пример оставили нам этого бескорыстного служения. Эти пастыри, которые души свои полагали за овец. Я еще один пример расскажу, друзья, тоже из одной поездки. В 2011 году меня и старших детей, моих троих, пригласили на благовестие. Там в Эстонии была палаточное благовестие, и пригласили нас. И вот, а мы же не знаем, Евросоюз, как там выезжать туда, в Эстонию. Ну, братья нам прислали письма, приглашение в письме. Говорит: «Вы с этими приглашениями приедете в Москву, найдете консульство, дадите им, и они там в три дня вам визу сделают». Мы так и поверили, собрались и поехали. 6 человек нас в машине. Я, мои трое детей и еще брат с женой из Троицка. Приехали в Москву, нашли консульство. Подходим возле консульства. Человек 30 народу атакуют двери консульства. Мы подходим, женщина здесь с краю, самая ближняя. Мы к ней: «Женщина, это консульство эстонское?» «Да». «А вот нам визу бы получить, как это можно?» Она говорит: «А вам сдавать документы или получать визу?» Мы говорим: «Нам, конечно, получать». Через неделю благовестие. Она говорит: «Извините, здесь люди, которые месяц назад документы сдали, вот они сейчас пришли и получить хотят. А вы хотите через неделю? Не получится. Вот сейчас дадите, а через месяц получите». Мы говорим: «Женщина, как через месяц? Через неделю благовестие начинают, нам в Эстонии надо быть. Нам никак нельзя, нам через неделю надо там быть». Она так посмотрела на нас, говорит: «Вы вообще откуда взяли здесь такие?» Говорю: «Мы с Курганской области приехали». «О, и много вас тут таких?» «Да нет, 6 человек на машине приехали, вот трое детей у меня, все, рассказывают». Она говорит: «Да вы не понимаете, что вообще у вас есть на руках? Какие документы?» Я говорю: «Вот письмо, показывай письмо». Она говорит: «Молодой человек, вы вообще понимаете, о чем речь идет? Вам же такую пачку бумаг надо, там надо медицинскую страховку, там надо, куда вы едете, кто вас будет принимать, принимающая сторона, все, вам такую пачку бумаг надо. Вы что думаете?» Ну, мы так-то особо ничего не думали, вот приехали. Она удивилась нашей наивности, а потом говорит: «Давайте ваши паспорта сюда». Я даю ей все паспорта, она здесь же на багажнике машины переписывает наши данные, отдает документы и говорит: «Через 3 часа встретимся на станции метро такая-то». И ушла. И мы ушли. И вот мы сидим в машине, Три часа проходит, звонок, она записала телефон, звонок, я вас жду, станция метро, если память не изменяет, Сухаревская. Я вас там жду, подъезжайте. Я говорю, извините, Марина, у нас машина сломалась, это... Подушку двигателя там в пробках московских оторвалась она, и двигатель отпал у нас, вот. И мы до вас доехать не можем. Она говорит, вы спуститесь в метро, и я вас там в метро внизу и подожду. Ну и вот я остался машину ремонтировать, а брат второй поехал туда, в метро, приезжает туда, приносит, действительно привозит такую кипу бумаг, медицинская страховка, все, что нужно нам для оформления визы. Я ему говорю, ты что-то и платил деньги? Отказалась, никаких денег мне не надо. Как не надо денег? А это что это такое? Она говорит, все бесплатно. Как бесплатно? Ну я у нее спрашиваю, как бесплатно? Она говорит, мне просто вас стало жаль. Вот, просто жаль. Он мне говорит, так извините, Марина, мы вот люди верующие, мы как-то так не привыкли. Она говорит, вот верующие, вот помолитесь за меня. Вот, за внучку мою помолитесь, имя назвала. Вот помолитесь за нас. Вот, и все, и она уехала, и мы, вот, документы оформили, через 3 дня тоже уехали в Эстонию. Вот. А я встречаюсь с одним братом, там недалеко от Москвы живет, рассказываю эту историю, говорю, вот так, Марина какая-то вообще, что за Марина, откуда она взялась? Вот так произошло все. Бесплатно? Я говорю, ну да, вообще бесплатно, ни копейки, ничего. Я не поверю. Я говорю, как не поверишь? Ну, вот мы здесь, вот все произошло. Он говорит, да в Москве бесплатно тебе даже верующие делать не будут ничего. Я с ним не согласился, я встречался с верующими в Москве, которые бесплатно помогали. Но у него почему-то так сложилось такое, он говорит, даже верующие. Друзья, вообще, если у нас такое вот о нас мнение, что мы верующие друг другу бесплатно ничего не сделаем, друзья, эта характеристика очень низкая. Очень низкая. Это говорит об этой корости, от которой Господь нас предостерегает. Вообще у нас пример нашего Господа в Слове Божьем, он очень яркий. Евангелие от Иоанна, 10 глава, там написано о пастыре. Написано, пастырь добрый что делает? Полагая душу свою за овец. А дальше еще вторая личность есть. А, наемник. А кто такой наемник? Чем пастырь отличается от наемника? Наемник это тот, кто смотрит на овец, а видит доллары. Или 6, или еще. Что он там видит? Он смотрит на них, и он видит совсем не то. Друзья, и написано, он, когда видит приходящего волка, что он делает? Он бежит, он оставляет этих овец, и волк приходит и расхищает. В Библии есть много примеров отрицательных и положительных. Я приведу 3 имени, просто назову. Первое имя – это Гиези. Что приобрел Гиези? Он взял одежды и серебро. А что он потерял? Он потерял служение. Друзья, другими словами сказать, он продал свое служение за серебро, он продал свое служение. И тем самым написано, проказа прилипнет к тебе и к потомству твоему навек. Вот еще что он приобрел. Второе имя – это Иуда Искариот. Первая глава Деяний апостолов, о нем написано, он был сопричислен и получил жребий апостольский, но приобрел землю неправедную мздою. Он корыстно поступил по отношению к самому Иисусу Христу. Друзья, что он приобрел? Он приобрел землю. А что он продал? Он продал самого Христа. Если первый продал служение, которое было при Елисее, этот продал самого Христа. В Деяниях апостолов, в 5 главе, там описывается про Ананию и Сапфиру. Они утаили из цены и умерли тут же. К чему приводит корость? Один брат с сестрой, они сделали что-то подобное, что сделал Анания, муж с женой. Они долго копили деньги на машину. И вот когда уже накопили почти полную сумму, они приняли решение такое неправильное. Он как раз получил получку с премиальными. И он говорит, вот сейчас как раз те деньги, которые на машину не хватало, они как раз вот сейчас будут. А десятину я отдам в следующий раз, со следующей получки. А сейчас вот надо машину купить. Они с женой так согласились сделать. Пошли машину покупать. Выбрали автомобиль. Пришли в кассу рассчитываться, а денег нету. И они оттуда развернулись и пешком без машины сразу домой к пресвитеру. Пришли и говорят: знаешь, брат, мы хотели Бога обворовать. Решили десятину не отдавать. А получилось, нас обворовали. Они глубоко исповедовали свое вот это такое отношение небрежное, покаялись. Друзья, хороший урок для себя получили. Пусть бы Господь и нам помог вот это отношение к ближнему, чтобы оно было бескорыстным, не искать выгоды, не искать чего-то, чтобы что я с него буду иметь, что я с него получу, а делать так, как добрый.